Светлый вечер. На радио Вера.
В эфире радио Вера, программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская и Алексей Пичугин. И у нас в гостях протоиерей Павел Великанов, богослов, доцент Московской духовной академии, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру.
Мы говорим о таинстве Евхаристии. Мы сейчас, мне кажется, углубились. Давайте всплывать. Есть еще вопросы, которые часто волнуют людей. Они приходят в церковь и сталкиваются, да, кстати говоря, даже люди, которые очень долго и много лет ходят в церковь, все равно вопросы часто остаются одни и те же, ну, по крайней мере, их несколько. Разделение таинств Евхаристии, таинств исповеди, таинства покаяния, то, о чем довольно давно говорится, но до сих пор многие стоят на таких кардинальных позициях, что нет, никогда без разрешительной молитвы нельзя приступить к таинству Евхаристии. Кто-то, наоборот, говорит, ну, какая разрешительная молитва? О чем вы говорите, если вы часто причащаетесь, если вы член одной общины, то приступайте, приходите, это ваше личное... У вас у самих голова на плечах есть, когда вы считаете, что можете приступить, приступайте, и не беспокойте священника по таким вопросам.
Алексей, вы произнесли ключевую фразу, которая позволяет ответить быстро на поставленный вопрос. Это тема включенности человека в реальную общину. То есть, является ли человек верным, или он не является таковым. На сегодняшний момент у нас есть только единственный инструмент, который встроен в тело нашей церкви как определенной институции, это фильтр исповеди перед причащением. Это позволяет нам сразу отделить вот эти два очень неравнозначных потока людей, входящих в церковь. Первый – это люди, которые там оказались случайно, те, которые были когда-то крещены в детстве, но при этом вся их жизнь, она была не христианской, или люди, которые только-только приглядываются, присматриваются к церкви, но по факту живут совершенно не христианской жизнью, и те люди, которые, с нашей точки зрения, могут быть названы верными. То есть люди, живущие по заповедям, люди, которые не совершают смертных грехов, то есть тех грехов, которые становятся стеной между человеком и Богом, как у всякого другого человека, естественно, у них есть несовершенство, естественно, бывают какие-то падения и так далее, но это совершенно другое, нежели чем сознательная вражда между человеком и Богом. И вот благодаря тому, что у нас есть этот фильтр исповеди, мы можем помочь людям не завязнуть вот в этом обрядово-магическом понимании таинства. Что произойдет, если мы отменим обязательную исповедь перед причащением? Мы получим море людей, которые захотят причаститься, захотят, может быть, даже регулярно причащаться, но качество их жизни не изменится ни на йоту.
А если человек сознательно ведет церковную жизнь на протяжении многих лет, ну, опять же, возвращаясь к моему вопросу, у него есть голова на плечах, почему священник не доверяет этому человеку и его внутренним потребностям и осознанию? Вот захотел он, понял, что ему надо пойти на исповедь, он пошел.
Если духовник видит, что его чадо обладает достаточно взрослым состоянием, самостоятелен, понимает всю ответственность тех поступков, которые принимает, он может дать ему благословение различать участие в таинстве исповеди и в таинстве Евхаристии. Как это происходит в большинстве православных стран, не русского пространства, где нормальный верующий человек не понимает, как он может жить, если хотя бы раз в месяц не общается со своим духовником и очень плотно. И это общение – это вовсе не пятиминутная исповедь, как у нас зачастую происходит. Это общение, как правило, от, там, не знаю, получаса, часа до нескольких часов, в течение которого он действительно раскрывает перед своим духовником свои проблемы, свои боли, свои радости и горести. Это формат абсолютно открытой доверительной беседы. Но это уже уровень достаточно высокой сознательности, который у нас, естественно, тоже встречается. Но встречается он, поверьте, не настолько часто, как хотелось бы. Во всех других ситуациях Наличие обязательной исповеди помогает избежать большого количества проблем, которые иначе мы получим. И недавно принятый архиерейским совещанием документ об участии верных в Божественной Евхаристии, он четко прописывает ситуации, в которых исповедь, она не является обязательной для того, чтобы участвовать в таинстве Евхаристии. Это периоды святок, это периоды Светлой Седмицы, тогда, когда Церковь призывает всех верных к ежедневному участию в Евхаристии по мере возможности. Очевидно, что когда человек причащается часто, когда он с утра и утром, вечером в храме, когда вся Церковь торжествует воспоминания Светлого Христова Воскресения, но надо быть совершенно безумным для того, чтобы заниматься, чтобы все свое внимание, фокус внимания направить не на прославление праздника, не на прославление воскресшего Христа, а на, опять-таки, копание в собственной душе с целью выискать там еще что-то такое, чего мы там не доглядели. Вот это как раз-таки жуткий формализм, который, ну, я бы сказал, блокирует возможность всецелой преданности и вручения себя в руки Божии. Великий пост – это есть время покаяния, это есть время глобальной ревизии самого себя, пересмотра отношения к Богу, к окружающим, к самому себе. И если мы за Великий пост ничего в себе не нашли, не увидели, не открыли, не изменили, то, понятно, за один день подготовки к причащению мы тем более ничего не сделаем. Вот поэтому в документе четко прописано, что в отношении верных, жизнь которых известна, духовники имеют право разрешать им причащаться без исповеди, просто подходя под благословение священника и свидетельствуя тем самым, что их совесть не обличает в том, что является препятствием для причащения. Другой вопрос и другое дело, то, что наше самоотношение к исповеди, оно на сегодняшний день, ну, немножко такое не сфокусированное, оно достаточно размазанное. Почему? Потому что в нашей традиции произошло наложение двух не вполне тождественных подходов, которые мы видим исторически. С одной стороны, исповедь в норме для христианина, она не должна происходить вообще. Почему? Потому что точно так же, как человек, который заключил брак, который любит свою жену, ему ненормально ходить в те или иные суды для того, чтобы объяснять, что он не собирается разводиться со своей любимой супругой. Понимаете? То же самое покаяние, как раскаяние в совершенном грехе, которое отрезает человека от Бога, это точно такое же предательство, точно такое же преступление, как и измена своей любящей жене. Это понятия очень близкие. Так вот, с точки зрения христианина в Древней Церкви покаяние практиковалось только в случае тяжелых смертных грехов, к которым относилось прелюбодеяние, отречение от веры, убийство, воровство. Насколько помню, это были четыре главных темы, которые требовали покаяния. Все же остальное относилось к области духовного развития, духовных несовершенств, которые вовсе не являлись абсолютными препятствиями в общении человека с Богом. Другая традиция, она сформировалась уже в монашеской жизни, где люди, естественно, не совершали смертных грехов, но жаждали и стремились к еще большему духовному преуспению и находили все те препятствия, все те, можно сказать, прегрешения, которые не разлучали их от Бога, но являлись своего рода способами притормозить их движение. Они как бы немножко сковывали их вот раскрытие души по направлению к Богу. И для них это становилось предметом для исповеди. Условно говоря, если там было убийство, здесь, например, поленился вовремя встать на службу, там, читал молитвы невнимательно и так далее, были какие-то нечистые помыслы и так далее. Вот. И вот у нас произошло как бы смыкание этих двух совершенно разных традиций. В итоге что мы получаем? Мы читаем последование общей исповеди, и там наряду мы видим, согрешил рассеянием в молитве, согрешил прелюбодеянием, согрешил осуждением словом, делом и так далее. И так далее. В итоге получается каша, в которой на одном ряду, на одном уровне действительно страшные грехи, разлучающие человека от Бога, и определенные несовершенства, которые, ну, не являются препятствием.
прозвучала какая-то мысль о потоке людей, которые зашли в церковь случайно. Я бы хотела попросить вас пояснить, неужели правда есть люди, которые в церковь случайно заходят? Неужели их много? Что это за люди такие?
Ну как? Церковь – это единственное, наверное, заведение, которое не имеет какого-то очень жесткого контроля входа, да, куда заходит абсолютно любой человек, каким бы он ни был, в какой бы одежде, какого социального статуса. Вот. И, естественно, что есть и такая категория людей, которые просто заходят в церковь случайно, и что-то их там цепляет, их что-то интересует. Они начинают задавать вопросы, почему очень хорошая практика существует в московских храмах, в некоторых епархиях, где обязательно в храме в дневное время обязательно есть дежурный священник, к которому можно обратиться, или есть специальные консультанты, приходские консультанты, для того, чтобы разрешить вот эту психологический барьер, который иногда препятствует человеку напрямую обратиться к священнику. Он смотрит на священника, как на инопланетянина, не знает, как к нему обратиться и что от него ожидать. Вот. И это нормально. Вот. Так вот, для таких людей, которые даже если были в детстве крещены, для них должен принципиально по-новому открыться статус их пребывания в христианстве. Если мы не говорим о втором крещении, поскольку крещение единократно, мы говорим о покаянии как о радикальном пересмотре ключевых жизненных установок на свою жизнь, на свои отношения с Богом, с ближними, с миром, с самим собой. И в этом смысле покаяние, оно должно приводить к радикальному повороту в жизни. Вот этот сам поворот в жизни – это и есть то, что мы называем покаянием. И это, конечно, происходит в таинстве покаяния, как в таинстве второго крещения, как в таинстве возобновления некогда нарушенного завета между человеком и Богом. И вот только после этого покаяния мы можем говорить о возможности, желанности, допустимости для такого человека участвовать в таинстве Евхаристии. Но когда мы говорим о верных, которые и так уже максимально, настолько, насколько это возможно для их слабых сил, живут по-божьему, для них, конечно, такие условия, они уже являются неприменимыми. Я иногда привожу такое сравнение, что настоящее покаяние, его можно уподобить генеральному ремонту, такой реконструкции, капитальному ремонту в квартире, где вы сносите стены, прорубаете новые окна, меняете там пол, потолок, сантехнику и так далее. Мы не можем проводить капитальный ремонт в своей квартире ежемесячно или даже еженедельно. Мы просто сойдем с ума. Мы будем жить на стройке. Но это вовсе не значит, что в каких-то ситуациях мы не можем там заменить выбитое окошко или что-то там подправить, что-то подремонтировать. Так вот, безумно то духовенство, которое ожидает, что всякий раз верующий, который приходит на исповедь, он будет приходить с таким вот глобальным раскаянием, которое уподобляется капитальному ремонту. Это прямой путь в невроз, в психоз, в различные серьезные душевные заболевания, которые можно таким образом невольно спровоцировать. Нормально, я говорю своим прихожанам иногда, когда я наконец-таки услышу от вас счастливые слова, что, батюшка, я пришла на исповедь, вот могу похвалиться тем-то и тем-то, а вот грехов таких, за которые мне стыдно, у меня нет.
Вы ждете таких слов.
И такие случаи бывают. Редко, правда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру, доцент Московской духовной академии, гость программы «Светлый вечер».
А вот вы говорили о некой области духовного развития. Я вот тоже хотела попросить, может быть, развить, как бы пояснить это понятие, что это за область такая и что в этой области находится. Я так понимаю, что это то, зачем человек в себе, да, должен следить постоянно в промежутках между службами, исповедями, или что это?
Чем отличается верующий во Христа человек от человека неверующего? Тем, что в верующем действует Христос. Как апостол сказал, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Если перевести это на язык нашей обычной современной нецерковной аудитории, мы получаем сплошной огромный позитив. Вот если есть у человека в душе это позитивное настроение, если у него сердце радуется, если он улыбается, если из его глаз идет какой-то глубинный внутренний свет, это нормальный христианин. Причем вне зависимости от того, к какому бы он психотипу не относился, какие бы скорби у него ни были, но вот есть некий глубинный свет Христовой радости, который пробивается сквозь этого человека в любых обстоятельствах. Это норма. Это не есть какой-то уровень зашкаливающей святости. Это примерно то же самое, как естественно для ученика средней школы уметь писать ручкой. Пусть он пишет кривовато, пусть он пишет косовато, но если учитель может разбирать его каракули, значит, он учится. А вот если ребенок не в состоянии к 5-6 классу написать хотя бы пару слов так, чтобы учитель мог прочитать, значит, у этого ребенка проблемы. И вот точно так же у христианина серьезные проблемы, если он ходит с вечно хмурым, недовольным лицом, если он не знает, почему у него в жизни все плохо, если он кричит: «Господи, где ты?», и никто ему нигде не отвечает, значит, что-то происходит глобально неправильно. И здесь, как часто ты не причащайся, сколько ты не исповедуйся, извините меня, ничего не изменится. Это значит, у нас какие-то базовые жизненные ценности, они перепутаны, перемешаны. Значит, мы живем каким-то другим настроем жизни, даже если эта вся жизнь интегрирована в церковь, интегрирована в жизнь монастыря, там общины и так далее, но по сути мы живем какими-то нехристианскими ценностями. Буквально вчера я читал замечательное толкование архимандрита Эмилиана Вафидиса, бывшего игумена монастыря Симона Петра, на подвижнические слова Аввы Исаии. И вот там были такая фраза, что человек, который ходит в скорби, который переживает скорбь, он одержим демоном. Для нас эти слова, они кажутся какой-то очень странными. Как это так? Но мы же знаем, что в мире скорбны будете, да? То есть, кажется, что христианство – это вся сплошная, одна огромная большая скорбь, которая потом, по идее, разрешается Царством Небесным, воскресением и так далее. Он говорит, ничего подобного. Ничего подобного. Если вы ходите с скорбными, печальными, унылыми физиономиями, да вы еще, друзья мои, даже еще не входили в область христианского жительства. Вы еще находитесь в состоянии глубокого эгоизма, потому что вы зациклены на своих переживаниях, потому что вы не можете выскочить вот из этого поля магнита под названием эгоцентризм. И при этом значения не имеет. Хоть ты монах, хоть ты священник, хоть ты епископ, но если тебя... Единственное, что тебя беспокоит, это то, почему у меня сегодня плохое настроение, значит, еще мы даже не вошли в реальный контакт, в реальное общение со Христом.
И как же каяться в этих скорбях? Получается, что человек приходит, это же даже больше похоже не на то, что он себя как-то неправым ощущает, а он пожаловаться пришел.
Мы говорим о том, что это очень важные, значимые звоночки, которые просто так пропускать нельзя. И тем более их нельзя превращать в такое, знаете, знамя, которое выдружается на флагшток и предносится перед собой, что я православный, и поэтому у меня такая мрачная физиономия, скорбящая о зле всего мира, частью которого я являюсь, запятая, несчастный. Это ненормально, это неправильно. Если у человека действительно такое ощущение, ему надо идти искать духовника, внимательно с ним разбираться, потому что это верхушка большого айсберга проблем, в которых он живет.
Духовника или психолога?
Я думаю, все-таки духовника.
Но все-таки разные ситуации бывают у людей, и могут быть они там грустные, печальные в какой-то момент жизни, потом радостные. Нельзя же там все время ходить и радоваться.
Тут полифонное настроение.
Нет, конечно, нельзя. Но мы говорим все-таки о том, что вот эта медиана, это некая серединка между подъемами настроением и их упадком, их нижней точкой, она имеет четкую тенденцию к радости, к повышению, а не в противоположную сторону, а не в сторону депрессии, отчаяния, уныния. Вот если мы вдумаемся и всмотримся в те аскетические творения, которые оставили нам отцы-монахи, подвижники, пустынники, и не только, там на самом деле богатейший арсенал того, как настраивать нашу душу. Вот у меня такой образ есть, которым хотел бы поделиться, что душа человека, она подобна скрипке. Вот для того, чтобы скрипка играла, она должна быть настроена. У нее должны быть натянуты струны, не перетянуты, не недотянуты. И только тогда смычок сможет оттуда извлекать правильные звуки. Так вот, какой бы гениальный ни был бы игрок, если струны порваны, если струны перетянуты, он не сможет на них сыграть свою партию. Так вот, эти струны натягиваем мы сами. От этого, это от нас прежде всего зависит. Бог – это тот, кто играет на струнах нашей души. Но он же для нас является в том числе и замечательным камертоном, замечательным настройщиком того, чтобы эти струны души, они были настроены правильно. И вот все, почему мы говорили, что христианство, оно должно быть результативно, оно должно быть вполне ощутимо по своим результатам, по итогам своей деятельности. Потому что либо скрипка играет, либо она молчит. Либо эти звуки чистые, либо эти звуки фальшивые. Эти вещи должны считываться. Почему апостол Павел говорит: сами себя проверяйте, сами себя исследуйте, верили вы ходите, есть ли в вас Дух Христос, Дух Христов, действительно ли в вас есть плоды Духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, долготерпение. Это же все совершенно четкие, понятные маркеры, которые должны в нашем сознании постоянно вот висеть, в голове постоянно висеть. Если этого нет, значит, надо серьезно задумываться, серьезно останавливаться и проводить глубокую ревизию, понимая, что, ребят, мы куда-то не туда идем. При том, что мы можем внешне быть сверхправославными,
а вот сверхрелигиозными. Возвращаясь к теме программы, да, мы говорим о Евхаристии, о причастии. Вот в любом ли состоянии можно человеку причащаться? Если он вот, там, в данный момент смущен, там, в депрессии находится, да, в каком-то таком вот, ну, вот в одном из состояний, которые вы сейчас перечисляли, он может приступать к чаше?
Есть только одно состояние, в котором человек не имеет права причащаться. Мы исключаем, конечно, ситуацию, когда человек не крещен, когда человек вообще никак не связан с церковью. Это состояние вражды с Богом. Вражда с Богом проявляется в том числе, когда мы враждуем с остальными людьми. Когда мы сознательно противопоставляем собственную волю той воле, которая изложена в Евангелии, когда Спаситель говорит: если ты имеешь что-то против брата твоего и хочешь принести жертву, иди оставь свою жертву, сначала примирись со своим братом. То есть отношения между нами, отношения в тех микросоциумах, в которых мы живем, они имеют значение гораздо более важное для Бога, нежели чем зачастую для нас самих. Потому что ближний выступает здесь в качестве единственного объективного маркера как раз-таки этого состояния нашего. Бог же нам не скажет напрямую в лоб: куда ты идешь причащаться, посмотри, у тебя в душе сплошной гнев. Но этот гнев не может не выразиться на тех ближних, которые рядом с нами. И для нас это сразу сигнал, сразу указание. Стоп, 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 посмотри, ты не можешь ближнего своего терпеть. Ты его не выносишь. Иди на исповедь, разбирайся со своим священником, что с тобой происходит. Где эти неудовлетворенные желания, которыми ты живешь? Где твоя вера, где твоя любовь, где твой подвиг? Тогда уже пойдешь к причастию. Пока этого не произойдет, раскаяние или хотя бы вот этого ввержения самого себя в руки Божии с криком: «Господи, я весь косой, кривой, прокаженный, никакой, я не могу, но я хочу», без этого нельзя причащаться. А вот мера этого состояния своей непотребности, она может быть очень различной. Есть, например, среди моих прихожан такие люди, которые, ну, которые с внешней точки зрения, они просто ну, невыносимы, они ужасные люди. Но я знаю, с чего им это стоит, и какой у них, простите меня, бэкграунд, какая у них жизнь. И если вы формально подойти, да, их нельзя к причастию допускать. А если немножко вжиться в то, чем они живут, как они живут, ты понимаешь, что эти люди, еще не знаешь, может, на 10 голов выше любого священника там, или монаха.
Давайте поговорим еще более широко о подготовке к причастию. В чем она заключается?
Главная подготовка к причастию заключается в том, чтобы человеку был нужен Христос. Вот это самое главное. Нет никакого смысла в учитывании правила, соблюдении поста, вхождении на службу, если человек не понимает, зачем ему нужен Христос.
А если понимает, обязательно вычитывать?
А вот если понимает, дальше это вопрос уже решается с духовником. Мы уже входим в область тех самых работающих или неработающих инструментов, которые подбираются очень индивидуально. Если человек находится в состоянии внутреннего раздра, ему очень трудно встроиться, настроиться на церковную жизнь, конечно, будет хорошо, если он несколько дней перед причастием попостится, почитает соответствующие каноны, походит на службочки и таким образом постепенно себя введет в пространство церкви. Если человек из этого пространства, в общем-то, и не выпадал, и он живет вот этой тональностью близости ко Христу, близости к евангельским заповедям, то он может вполне обойтись и без этого всего.
Резюмируя, у нас остается всего несколько минут, резюмируя все вышесказанное. А вот уже после причастия человек должен испытывать какую-то, можно сказать...
Восторг, вдохновение.
Некое, нормально ли это, что человек после причастия испытывает какие-то вот такие действительно сверхрадостные ощущения? Или вообще обращает внимание на свое физическое состояние, которое, по его мнению, изменилось?
И обязательно ли должно что-то меняться так ощутимо?
Понимаете, если мы вносим, если мы вводим вот это измерение душевной комфортности, душевной дискомфортности в отношении причастия, мы тем самым существенно занижаем общий смысл этого таинства. Это не антидепрессант. Причастие – это включение человека в бытие божественное, которое проявляет себя не только и не обязательно, не столько в нашей, так скажем, в душевном самоощущении, сколько во всей полностью жизни. Поэтому эти состояния могут быть, могут и не быть. И как наличие этих состояний не свидетельствует о какой-то исключительной святости и праведности человека, так и отсутствие этих состояний тоже вовсе не свидетельствует о том, что человек грешен, он нечестив, у него есть какие-то неисповеданные грехи, у него некий затор в духовном развитии, ничего подобного. Проявляется реальность и польза божественного причащения в том, как изменяется отношение человека по сравнению, как изменяется его отношение к ближним. Если мы откуда-то получаем больше терпения, если нас что-то начинает меньше раздражать, если у нас появляется какая-то дополнительная мотивация и радость в служении к другим, если нам больше хочется молиться, если нам хочется больше тишины, и нам противно, например, заниматься теми вещами, которые раньше мы находили в них утешение и развлечение, смотрение телевизора, там, игра за компьютером, просто какое-то дураковаляние, праздношатание, значит, у нас Евхаристия действует. А если мне, конечно, после причастия становится настолько плохо, что я готов заниматься всем, чем только угодно, но только бы не вещами полезными, да, вот это говорит уже о том, что, скорее всего, общая тональность моей жизни, она какая-то нездоровая.
Тоже действует, но как-то по-другому.
Действует в осуждение, да. Действует как контраст.
Протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии, главный редактор портала богослов.ру, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры. Был гостем программы «Светлый вечер». Говорили о Евхаристии. Спасибо. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Будьте здоровы.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».